Вы слушаете подкаст «Время свободы. Контекст». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сегодня у нас телеобзор Славы Тарощины. Слава, последние несколько недель мы с вами начинали обзор с обсуждения того, как на российских телеканалах освещались протесты в Москве. В прошедший уикенд протесты, несколько стихли, уже они не были такими активными. Все-таки интересно, что показывали и не показывали российские федеральные телеканалы, когда вот разговор заходил именно об этих акциях протеста.
Свершилась, по-моему, такая печальная история, потому что протесты, вот если иметь в виду их отражение во второй реальности, назовем ее так, протесты превратились в такой длинный сериал, где картинка важнее сути. Нет картинки, никого не запихивают в автозак, никого не закрывают, никого не бьют ногой в живот, и нет никаких протестов. Никто ничего толком не обсуждает, включая телевизор. Кое-что было в телевизоре, там, когда речь зашла вот об этих одиночных пикетах. Но все это было показано так, чтобы максимально дискредитировать протест. Мы об этом говорим всякий раз. Опять были картинки с тем самым Сергеем Фоминым, о котором мы в прошлый раз с вами говорили. Опять был Егор Жуков, который вот якобы вообще главный водила и главный направляющий в этом протесте. Ну, то есть было то вот те подтасовки и та ложь, которой всегда занимаются федеральные каналы. Единственное, что, может быть, отличало вот чуть-чуть предыдущие эфиры, поскольку не было никаких таких горячих новостей по поводу протеста, то был такой гимн и Центр избиркому, и Мосгор избиркому. Очень долго вот наконец-то выплыли вот эти вот графологи, почерковеды, которые долго-долго показывали, как нужно отличать истинные подписи от неистинных. И чем дольше они показывали, тем становилось более ясным, что это все абсолютная химера и чепуха. Потому что нет главного, а вот те люди, которые прошли, у них также проверяли эти подписи. Ну, конечно, было противопоставление хорошего Митрохина, он и сам это понимал, надо дать ему должное, ведет себя вполне достойно, хоть он и протестующий, но вот человек порядочный. Так вот, тоже была какая-то очень странная история, его забрали, что где-то 600 подписей, а потом он смог их оспорить. Это свидетельствующее о том, что вот не боги, вот эти вот люди, графологи, что и они ошибаются. Потом Центр избирком очень негодовал тоже по поводу того, что никаких обращений не было. Ну, в общем, сделать из протестующих негодяев, мелких негодяев, которых интересует только собственная корысть, это все продолжается, я думаю, это будет продолжаться вплоть до самих выборов.
Ну и если нет вот таких вот горячих новостей, что тогда волнует российские телеканалы?
Ну вот российские телеканалы волнуют самые разные вещи, которые свидетельствуют о неадекватности как самих каналов, так и людей, которых они представляют. Вот, например, сегодня была такая совершенно потрясающая новость о том, что Макрон готов принять Путина сначала в своей резиденции, причем вот это вот обычное такое протокольное сообщение, казалось бы, подается так, как будто бы это уже свершившийся факт, уже сняли с России все санкции, уже Франция за нас, Европа за нас, и мы опять входим в цивилизованное содружество европейских народов. Вот такое вот ликование. Ну и еще любимая тема, конечно, Украина. Мы уже увязли в Зеленском по самые гланды, и каждый его шаг, и каждый чих. Вот очень обсуждалось то, что он хочет протестующей публике нашей, так сказать, россиянам, не согласным с существующим положением дела, давать паспорта. Тут же Шахназаров нарисовался, который сказал: очень хорошо, давайте им все паспорта, пусть они все уезжают. Ну и, конечно, было ясно, что это народ корыстный, то есть протестующая публика, они получат паспорта только для того, чтобы впредь у них был такой легкий шенген. Ну вот это вот тот вот уровень обсуждений, который существовал на федеральных каналах. Но было нечто, что выходит за этот обычный такой летний режим вещания. Я имею в виду то, что можно назвать синдром Ольги Бузовой. Ольга Бузова такая известная девушка, она и телеведущая, и певица, и композитор, и поэт, и ресторатор. Ну, в общем, такая личность ренессансная. А главное, у Ольги Бузовой 16 миллионов подписчиков в Инстаграме. То есть это лидер мнений, и мы как-то несколько эфиров назад говорили о том, что она по цитируемости обошла самого Путина. Ну, вот такая вот у нас девушка. Вот эта вот девушка, она где-то пребывает на пляже, в купальнике, чего-то там после завтрака, вылезла языком тарелку и сказала: «Да, я всегда так делаю, потому что я блокадница». Шутка, может быть, не самой умной девушки, вызвала бурю просто. Но мало того, что там забушевала вся сеть, но тут же подключились вот наши с вами любимые федеральные каналы, потому что это было главной новостью в выпуске новостей. Скобеева и Попов тут же вызвали ее на ковер, то есть программу «60 минут», требуя, чтобы она извинилась. Она, кстати, человек такой достаточно наивный и такой прямодушный. Она была действительно потрясена тем, что произошло, потому что она говорит: у меня бабушка блокадница, и действительно вот с детства так повелось, что вот нужно, чтобы тарелка была чистая. При том, что она, я хочу добавить, это, может быть, немногие знают, она из достаточно интеллигентной семьи, она сама знает несколько, у нее хорошее образование. И весь ее вот вид такой абсолютно попсовый, ну, это просто вид, это просто имидж, который она сама себе придумала. И вот дальше с этой Ольгой ставит требовать, чтобы немедленно генпрокуратура, вы представляете, генпрокуратура должна закрыть ее Инстаграм. Она и сама это сделала. Правда, она оставила его открытым для подписчиков, а там, напоминаю, 16 миллионов. Но мне кажется, вот это и то, как все наши селебрити отреагировали, там, начиная с Боярского и заканчивая там Иосифом Пригожиным. Не остался в стороне, конечно, и господин Соловьев, который сказал, что то ли у нее на душе в мозоль, то ли у нее душа в мозоль. Ну, конечно, это такой голос совести Соловьев. Ну, непременно нужно прислушиваться. И мне кажется, что это свидетельство абсолютно всеобщей неадекватности, потому что в стране есть огромное количество тем, которые требуют немедленного проговаривания. Мне кажется, они связаны именно с протестами, потому что, вот смотрите, впервые за век, вот я вспоминала, ровно век назад, в начале 20 века, студенчество принимало участие, активное участие в протестных акциях. Потом это студенчество как-то рассосалось, и вот вплоть до наших дней, и сейчас опять же, ведь символ протеста теперь не Навальный, и не потому, что он все время там находится где-то в других местах, а не на публичных площадках, а просто уже как-то чуть-чуть история повернула свой круг. И в центре, конечно, это Егор Жуков. Студенчество за него встало горой. И то, что подключились рэперы, а это самый такой главный сегмент нашего шоу-бизнеса, который имеет влияние большое на умы, не только детские умы. То есть это все требует какого-то нового осмысления, и понятно, что Мосгордума уже ни при чем, но об этом никто не говорит, а вместо этого все обсуждают Бузову.
Ну, если говорить о Ютьюбе, мы обычно обсуждением основных событий там заканчиваем наш обзор, то, конечно же, самым ярким событием было интервью, которое Захар Прилепин дал Алексею Пивоварову в редакции. Вот интересно, как вы, как специалист по телевидению, оцениваете это интервью? Ну, понятно, что его содержание чудовищно, а Пивоваров говорит о том, как он убивал и сколько он убивал людей. Если говорить о работе Алексея Пивоварова, можно ли говорить о его журналистском успехе, что вот он показал сущность Прилепина, или наоборот, может быть, не стоило такое давать?
Несомненно, мне кажется, это огромный успех Пивоварова, а он же родом с НТВ, он работал, начинал с Парфеновым. Это такой первоклассный мастер журналистики, и плюс возможности YouTube он используется, что называется, на всю катушку. Теперь, вот, так сказать, продолжая тему вот нашу, которую мы затронули в сегодняшнем выпуске, это разговор о каких-то морально-нравственных категориях. Значит, если бы Захар Прилепин был просто какой-нибудь гопник, который сидит в зеленых штанах, босиком, с какими-то непонятными пятнами на лице. Я с трудом подбираю слова, потому что тот, кто видел интервью, понимает, что слова подобрать трудно. То ли он под воздействием чего-то такого интересного, то ли он просто выпил, то ли у него настроение плохое. Я не хочу разбираться в тонкой душе Захара Прилепина, но та каша в голове, которую он продемонстрировал, она, конечно, заслуживает анализа в первую очередь потому, что Захар Прилепин — это, так сказать, культурный оракул, это лидер мнения, мнение, это человек, которому прислушиваются. Вот скоро на канале «Россия» уже идут анонсы, будет огромный сериал по его обители. Это роман, посвященный Соловкам. Это все серьезно и действительно интересно, независимо от того, как кто-либо из нас относится к Прилепину. Каша началась просто, можно сказать, с самого Путина, потому что о Путине тоже ведь он говорит странно. Значит, выясняется, что Путин единолично принимает решения, что о Донбассе, что о Крыме. И эти решения часто выглядят как, извините, какой-то троллинг, потому что вот все были против, а он вот, мол, говорит, а я сделаю так, как я считаю нужно, и мне за это ничего не будет. Это один пункт, так сказать, разговора, пункт осмысления верховной власти. Я уж не говорю о том, что как он относится к каким-то другим популярным людям из сферы искусства при всей относительности этого термина. О Шнуре он говорит так, он называет его делягой. Хотя надо сказать, что он сам очень охотно, он тоже такой очень практичный господин. И дальше он будет много говорить о том, что он потерял в связи с Донбассом, от него отказали западные издательства. Так что он тоже вполне деляга. Он не хочет быть буржуазным, но весь его образ жизни и даже образ мысли вполне. Ну а Гребенщикова он просто называет упырем. Гребенщикова, Макаревича и Дмитрия Быкова, если я не ошибаюсь, они были друзья. Это тот человек, который его, так сказать, ввел в литературу, публичную я имею в виду. Он говорит о том, что они своей поддержкой Киева легитимизируют право на убийство. Вот это вот самый интересный пункт его выступления, потому что дальше, когда Пивоваров очень мастерски, очень тонко подводит его к этой мысли, а вот ты, мол, тоже ведь свой батальон убивал, и не снятся ли тебе эти люди, не приходят по ночам, вдруг из него прорывается какая-то неведомая гордость, что они занимались галимым беспределом, и его батальон убивал направо и налево, и равных ему не было. То есть на самом деле вот какой-нибудь следственный комитет, который так любит следить за населением в автозаках младшего и старшего школьного возраста, почему-то он тут же не явился. А что это за такое убийство? Что это за такая вот легитимизация именно убийства? Потому что дальше он говорит, что меня все равно будут приглашать, а все равно со мной ничего не случится. Я буду ездить, я буду ходить, куда я ходил. Меня все любят, меня все знают. Понимаете, вот этот вот ужас, который у него в голове, я как сотрудник «Новой газеты», мне было крайне неприятно слышать, что он называет «Новую газету», что там работают не очень умные люди, потому что вот они-то решили, что я либерал, и назначили меня главным редактором Новгородской «Новой газеты», филиала. Это была действительно такая страница в его истории. А на самом-то деле я против них. А на самом деле Санкия – это про них, а не про ментовскую власть. Понимаете? То есть вот такая какая-то совершенно каша в голове, хотя он прекрасно пользовался возможностями «Новой газеты» довольно долго. Вот такой вот образ не самого такого морально чистоплотного человека. Либо он не понимает, что он говорит, не отдает себе отчет, но на самом деле это не важно. Он выступает в публичном пространстве и должен отвечать за каждое свое слово. Да, он говорит, что я со своей совестью как-то справлюсь, она меня мучает, я это буду решать потом. Меня совершенно поразил тот факт, что он все время оправдывается русской словесностью, потому что я не с вами, я не с этими, я с другими. Я с Пушкиным, я с Бестужевым Орлинским, я с Гумилевым, я с этими ребятами. Вот интересно, а эти ребята хотят вот такой вот замечательной компании? Это как раз еще одно свидетельство того, что вот в России главное время – это безвременье. Вот сейчас вот какое-то такое вот безвременье наступило, или как Пинянов называл его время промежутка, когда вот самое худшее, что есть и в нации, и в обществе, и в народе, выползает наружу. И очень хочется, чтобы этот период как можно скорее прошел.
Это был телеобзор Славы Тарощиной. Вы слушали подкаст «Время свободы. Контекст». С вами был Андрей Шароградский.